Шалом, добрый вечер, дорогие дамы. Здравствуйте, все, кого я вижу, очень приятно. Здравствуйте все, в кого я верю, что вы здесь, тоже очень приятно. Мы сегодня продолжаем Безрат Ашем учить Оэль Рахель. Да? Все, у кого есть книжка, мы на 19 странице, второй части, там, где все, у кого есть книжка, вы знаете, что... Кроме того, что есть главы, есть еще вот тут сбоку на полях есть такие подглавки. Вот мы на 19 странице, там, где написано «Никуда в Пхираши Лейша. Точка выбора женщины». Для того, чтобы это объяснить, нам нужно сначала, собственно, обратиться к понятию «точка выбора женщины», то есть вообще «точка выбора». «Точка выбора» – это понятие, которое ввел... вот именно дословно в таком виде Рав Деслер. Да, и Рав Деслер, он объясняет так. Вообще, вот эта вот тема выбора, она одна из базисных тем в еврейской философии, потому что она как бы делает... Сама идея выбора, если вы обратили внимание, если кто-то учил там, философию религии или разные другие там, религиозные системы, вы наверняка обратили внимание, что выбор – это всегда одна из сложных тем. Там есть очень много религий, которые вообще пытаются сказать, что нет никакого выбора. Ну, есть же Всевышний. Всевышний все знает, Всевышний все может, Всевышний все видит. Какой же тогда может быть выбор? То есть как бы само по себе существование Всевышнего, который коль-яколь, который абсолютно всемогущий, оно как бы отрицает понятие выбора. С точки зрения очень многих религий. Поэтому, когда вот мы видим здесь вот эту фразу «Никуда к хираши лейша», дело в том, что это немножко цитата. Мы сейчас не будем несколько минут еще читать текст, потому что сами понятия, само понятие «Никуда к хира» – это уже отсылка. Это уже как бы... Это уже как бы цитата откуда-то, что намек на то, что сначала надо разобраться в том, что значит эти слова, чтобы можно было идти дальше. С точки зрения иудаизма у человека есть абсолютная свобода выбора, при том, что Всевышний может абсолютно все. Да, это один из главных, то есть, когда мы знаем, что когда Моше Рабейну был на горе Синай, он спросил Всевышнего несколько таких вопросов великих, да, несколько кушиот, несколько великих противоречий, да, несколько великих кризисных вопросов, что это насколько вообще, да, насколько вещи, которые вообще просто так человеческий мозг понять не может. Пусть я только что прочитала, что у нас, я не могу распоряжаться уроком. Я не могу посвящать уроки, здесь это не мои уроки, они принадлежат Толдот. Я, ну, как бы это, я не могу отдать кому-то что-то не свое, но мы можем, все, кто здесь присутствует, помолиться за мальчика. Давайте я сейчас открою имя мальчика и вместе скажем, я скажу и рацион за то, чтобы у него была рефуа шлема, вы, пожалуйста, все скажите амен, и мы сейчас учим Тору, сейчас это рацион, и у нас во время этого рацион Безрат Ашем мы скажем и рацион за его здоровье, и это будем надеяться, что же поможет. И рацион Ильфанеха Ашем Лукену Белкеусейну Шишлах Миера Рафуа Шлема Минашамаем Рафуата Нефеш Рафуата Гуф Лехоле Юнатан Бен Нехам Женя Бетох Шар Холе Ямо Исраэль.
Амен.
Без рада Шем, чтобы его операция прошла максимально успешно. И если узнаете, то, пожалуйста, напишите нам, кто написал про мальчика, если узнаете за время урока, что операция прошла хорошо, обязательно хорошо, вы нас порадуете. Мы возвращаемся к теме выбора. То есть Моше Рабейну спрашивает Всевышнего, как это может быть? Как это может быть, что ты все знаешь, а коль еду, вы обхеранитесь на дуна? Ты абсолютно все знаешь, а у человека есть абсолютная свобода выбора. Это совершенно противоречит одно другому. И на самом деле, для того, чтобы объяснить идею выбора, скажем, есть... Сейчас последние годы не читаю, но я читала много лет годовую курс по, вот на эту тему свободы выбора в академических заведениях. Это курс на год, как минимум, источники про свободу выбора, как это объяснять. Поэтому я сейчас скажу только несколько точек, исходя именно из того, что выбрал Росслязингер. Росслязингер выбрал формулировку «точка выбора», «никуда от хера». И это вел Рав Зельцер. Рав Зельцер, он объясняет свободу выбора так. Он говорит так, что я немножко своими словами перескажу, недословно, да, чтобы не уходить там. Кому интересно, у Рав Зельцера есть «Кунтраспхера», и то, что мы говорим сейчас, это в четвертой части «Кунтраспхера» Рав Зельцера. Это большая, у него тоже большая тема, поэтому я вот своими словами только чтобы коротко. Идея такая, что вот представьте себе, что человек перед рождением, он рождается, и он рождается как будто с картой. Эта карта немножко похожа на дерево. Или мне больше, равновесие дерева, мне больше нравится метафора карта железных дорог. Вот знаете, железная дорога, у нее же, или там дерево, вот у нее есть ветка растет, потом от ветки еще несколько расходится. И железная дорога. Идет железная дорога, вы знаете, их же можно вот так вот менять, и поезд пойдет туда, или туда, или туда. И есть такие точки. То есть вот идет железная дорога, потом есть точка, с которой можно поехать туда, 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 туда. Повернул на этой точке, уже теперь вернуться тут нельзя, едешь долго-долго, опять будет точка, где опять можно поехать в разные-разные стороны. То есть, когда мы рождаемся, как будто бы вот эти все возможности, они лежат перед нами. И каждый раз, когда мы подъезжаем к вот этой развилке, то есть у нас в жизни есть так называемые точки выбора. У каждого человека в жизни, у народа, у страны, у истории, у частного человека есть точки выбора. То есть мы какой-то кусок жизни живем, как бы, потом у нас есть вот эта точка выбора. Кусок жизни может быть длиной в минуту. Я не знаю, это не то, что прям, что мы не выбираем, не выбираем. Мы выбираем очень много. Мы делаем что-то, у нас есть точка выбора. В эту точку выбора мы решаем, куда дальше пойдет наша жизнь. И если бы мы видели карту своей жизни с неба, то мы бы видели, как будто бы вот огонечки зажигаются. Вот, скажем, вот там, где мы идем, там огонечки. То в сторону, в которую мы выбираем огонечки, вот после точки выбора. А все остальные возможности, которые от этой точки были, они как будто гаснут. Их как будто в этой жизни нет. Всевышний знал, что у тебя есть много возможностей выбора. Всевышний тебе их предоставил. Не бесконечность. Ты не мог выбрать абсолютно все, что угодно. Ты мог выбрать из данных Всевышнему нескольких выборов. Но у тебя есть абсолютный выбор из этих выборов. Ты не можешь отрастить себе крылья. Ты не можешь отрастить себе дополнительную ногу. Ты не можешь перестать быть собой. Ты не можешь стать человеком вообще с другими качествами. Ты не можешь стать человеком с другими талантами. Ты не можешь стать человеком с другим дано, с другой семьей, с другими детьми. Ты не, возможно, у тебя есть очень много вне выбора. Все, что вне выбора, это то, что нам надо для того, чтобы прожить этот гилгуль правильно. То есть вот наша душа, она на том свете заказывала себе некий гилгуль ради чего-то. Наша душа шла в этот мир, чтобы чего-то там сделать, чего-то добиться. И для этого ей нужны были определенные дано. Дано вне выбора. Почему моей душе... Почему в моей душе нужно было для выбора, например, чтобы я была толстой, я не знаю. Я приду на тот свет, я обязательно выясню, потому что меня очень развлекает вот эта необходимость всю жизнь быть на диете. Зачем моей душе было нужно именно вот так? Я не знаю. Но моей душе, чтобы справиться с тем, ради чего она пришла, это было необходимо. Это вне выбора, это генетика. Моей душе нужны были именно вот этого цвета глаза. Моей душе нужны были именно вот эти дети, вот этот папа, вот этот мама, вот этот муж. Это то, что было нужно моей душе. То, как я себя буду вести, то, куда я буду выбирать, то, куда я пойду и что я с этим буду делать, это мой выбор. И за этот выбор я отвечаю. Теперь, не знаете, это опять, у меня есть очень ограниченное количество вот этих поворотов. Но какой из них я выберу, выберу я. Как только я его выбрала, все остальные как будто бы исчезают. Я уже выбрала. И это уже реальность моей судьбы. Как вы знаете, машины времени все еще нет. И, по-видимому, вряд ли надо, раз ее до сих пор нет. И так мы идем до следующей точки выбора. И в этой точке выбора мы выбираем опять. То есть мы как бы проживаем жизнь от точки выбора до точки выбора, которая определит, на самом деле, Равдесля там ужасно интересно объясняет, он объясняет, что точки выбора, они не вот так. Ну, то вот когда для простоты объяснения мы это объясняем как карта, а на самом деле они вот так. Ну, что там, ты куда-то сдвинулась, ты что-то сделала со своей жизнью, точка выбора вот здесь. И, соответственно, она там более удобная или более правильная, или из хорошего более состоит. Ты что-то там со своей жизнью немножко не туда сделала, твоя точка выбора здесь. Она более сложная, более неприятная, возможно, более рискованная. Ну, они вот так идут, точки выбора. То есть они, мы их встречаем тоже в зависимости от того, куда нас растет. Если нас растет наверх, там точки выбора. Если нас растет не наверх, а теперь... Только опять, мы пока еще только в понятии, да, вы поняли, да, мы только пока вот в этом заголовке. Никуда от пхера шелиша. Да? То есть мы объяснили, что такое никуда от пхера. И теперь еще одна маленькая деталь, без которой будет непонятно понятие пхера и все, что он напишет дальше. То, что я скажу сейчас, пишет Рамбам. Это тоже цитирует как бы все на свете, но источник того, что я сейчас скажу, это Рамбам и Ходшува. Рамбам Закон Ходшувы. Он задает как бы такой, ну, я это опять своими словами скажу. Он вводит понятие, вот как вы считаете? Давайте, те, кто знают, тоже можете написать, но попробуйте написать больше те, кто не знает. Как вы считаете, с вашей точки зрения? Вот мы в жизни выбираем. Мы только что договорились, что мы в жизни постоянно выбираем. Какой процент примерно мы делаем в жизни неправильных выборов? Неважно, за день, за жизнь, за год, за последний час, какой процент мы делаем неправильных выборов? В каком проценте мы, с учетом, что здесь присутствующие хорошие люди, с учетом, что здесь присутствующие праведные достаточно люди, живые, точно не злодеи, точно положительные люди, положительные женщины, какой процент мы выбираем? Какой процент плохого мы выбираем? Какие образованные? Окей. Так. Значит, ответы делятся на... Сара. Плохо, неправильно. Сколько, какой процент выборов, которые вы делаете, плохие выборы, неправильные выборы, злые выборы, ошибочные выборы. Ну, и между добром и злом, в каком проценте вы выбираете зло? Вот сейчас, на самом деле, жутко интересно было. Значит, ай, как классно. Ваш ответ зависит от среды. Количество ваших плохих выборов от среды не зависит. Не-не-не-не-не. Выбор, он всегда между правильным и неправильным, хорошим и плохим. Это мы себя, чтобы успокоить, говорим, что выбор между хорошим и лучшим. На самом деле, в каждой конкретной точке есть выбор, который для нас более лучший, он и есть добро. И то, что Всевышний нас больше хочет, это и есть добро. И выбор, который Всевышний для нас не хочет, который для нас неправильный, он зло. Вот на самом деле, конечно, можно сейчас сделать такой небольшой психологический тест. Класс. Окей. Окей. Вот я сейчас скажу ответ. Правильный выбор. Это выбор, когда я действительно прям вот все продумала, все проверила, все осознала, поняла, что от меня хочет Всевышний, сама не поняла, раба спросила и выбрала именно то, что Всевышний от меня хочет. Это называется правильный выбор. Прям не иду ни за какими своими страстями, не иду ни за какими своими прямо там заинтересованностями. Я вот прям правильно делаю. Вот прям по-настоящему добро, настоящему хорошо. Окей, дамы. Значит, послушайте, да, теперь мы разделим. Во-первых, все, что вы написали, это замечательно, офигенно и прекрасно. И это абсолютно не говорит ничего о выборе, а это все говорит лично о каждой из нас, о нашей там ментальности, воспитании, среде и так далее. Значит, так, Рамбам объясняет такую вещь. Рамбам объясняет очень просто. Рамбам говорит, что в каждый Рош ха-Шана, да, в каждый Новый год людей взвешивает Всевышний, они праведники или злодеи. Если они злодеи, они в этом году умрут. Если они праведники, они получат жизнь. А если они, значит, кто такой злодей? Злодей – это тот, у кого хотя бы на один грех, хотя бы на один плохой выбор больше, чем хорошего. У которого хотя бы, так, скажем, у кого 51% плохих выборов и 49 хороших, он умрет. У кого 51% хороших и 49 плохих, он праведник абсолютный. Абсолютное большинство людей, объясняет Рамбам, это бейнуниим, это средние люди. То есть Рамбам говорит такую вещь. Каждый из вас, из нас, кто подозревает, что она до сих пор жива, то есть, по-видимому, не злодей. Вот каждый из вас, кто не вселенский злодей. И каждый из вас, кто не абсолютный праведник. Ну, я, например, абсолютно понятно, что я не праведник, и я таки, значит, ну, понятно, мне кажется тоже, что я не злодей. То есть вот, я думаю, что большинство из нас, мы как раз эти бейнуним, мы средние люди, говорит Рамбам 50 на 50. Все, кто написали 50, особенно те, кто честно написали, что это уже учили где-то, или у меня, или еще где-то, молодцы, а ученые люди. То есть каждый ваш второй выбор, он абсолютно точно неправильный. А в чем прикол? Прикол в том, что в зависимости от ментальности будут люди, которые или живут, например, если бы у меня была нормальная израильская группа, то все бы написали так, как написали девочки, которые написали, ну, 1-2% плохих. Если бы у меня была абсолютно такая классическая группа с постсоветской ментальностью, вы должны были бы написать, ну, 90% плохих. Я себя знаю. Это, как вы понимаете, это вообще ничего не говорит о ваших выборах. А прикол в том, что абсолютно каждый человек в половине случаев ошибается или выбирает плохо, осознанно или неосознанно и так далее. Наоми, прислушайтесь. Я сейчас вернусь. Наоми, большое спасибо за ваши вопросы. Или я очень нечетко говорю, или вы не очень внимательно слушаете. Я вернусь еще раз. Я отвечу на ваши вопросы. Я вернусь еще раз. Это ваши вопросы немножко наоборот от того, что я говорю. Они чуть-чуть... Сейчас, давайте я договорю идею, я вернусь, это хорошо. Если непонятно, я с радостью еще раз объясню. Конечно. То есть, вопрос с точки зрения Рамбама, это насколько осознанно мы делаем эти плохие выборы. Наша проблема не в том, что мы их делаем. Делаем мы их точно. Поскольку мы бейнуним, мы делаем плохие выборы. В 50% случаев. Ну, у всех, кто неправильники. Наша проблема в том, что мы их не осознаем, в том, что мы всегда себя убеждаем, что все наши выборы хорошие. И вот все, кто написали, все мои выборы хорошие, а разве мы вообще выбираем плохое, это очень на самом деле честно. Это то, как мы себя отмазываем от того, что думают все. Нет, как бы несколько женщин об этом честно написали, на самом деле так работает человеческий мозг. Мы все так работаем. Людям очень трудно выстоять в том, что мы в каких-то вещах даем себе слабинку, осознанно себе позволяем делать что-то неправильное, потому что так легче, или потому что так хочется, или потому что лениво, ну, по всяким-всяким причинам. Или как Хава, которая, ну, вот увидела, что оно такое прямо красивое, прямо офигенное, прямо очень захотела. Ну, или потому что какой-нибудь нахаш посоветовал, прямо змея какой-то посоветовал. Это лучшая из нас, уж такая, как Хава, и то делает неправильный выбор. Ну, делать неправильный выбор – это нормально. Задача – его отслеживать. То есть, вы понимаете, все, кто написали, что они осознают… Скажем, если бы вы написали так, я осознаю там 3-4%, это круто очень. Осознавать 3% тяжелых неправильных выборов – это очень круто. Понятно, что достичь… ну, как бы, грубо говоря, ясно, что если человек достигнет такого совершенства, как осознание всех своих плохих выборов, наверное, он стремительно устремится к праведности. Наверное, ему намного легче будет сделать на те парочку процентов больше хороших выборов. Ну, когда ты честно с собой, то понятно, что это намного все делает легче. Да, Давида Мелах Таилим пишет, что самое тяжелое, это я не хочу неправильно цитировать, как, ладно, я скажу не по Давиду, что самое тяжелое – это быть честным с собой. А Рав Галинский на это пишет, что абсолютно на любой грех можно сделать шву, кроме единственного, на самообман. Все время, что наступно, ну, просто потому, что когда себя обманываешь, ты никогда не поймешь, где там шву надо делать и где там, собственно, эти ошибки. А, то есть все, кто чувствует, что плохих выборов намного больше, это тупо про самооценку, там, про насколько мы себе позволяем себя считать хорошими. Те, кто чувствует, что прям все выборы прекрасные, окей, тоже замечательно. Это люди очень круто поверили во все, что мы учим в современном мире, про позитивную психологию, про то, что думай хорошо, это там, где твои мысли. Только взяли это чуть-чуть слишком эмоционально, слишком крайне. Ну, все очень классно, все очень понятно. Наверное, из выбора, если обязательно надо выбрать, в какую сторону перегибаться, лучше работать над собой, чтобы быть тем человеком, который больше видит в себе хорошего. Ну, просто действительно здоровее и легче. Когда ты очень хороший и очень сильный, то шансов, что ты сможешь себе разрешить увидеть свои ошибки, в твоих глазах хороший и сильный, что шансов, что тебе можно будет увидеть свои ошибки, больше. Но если мне и так с тобой паршиво, если мне и так еле себя тяну, если мне и так тяжело, ну куда мне еще какие-то ошибки? Ну куда мне еще что-то там делать надо? Да я сломаюсь. Уйдите, пожалуйста. Что за критика в каждом слове? А если я в принципе хороший, если я в принципе себя люблю, с тобой дружу? Окей, я... В принципе, согласиться, что есть там еще какой-то процентик, один, другой, чего-то, где я ошибаюсь, даже интересно, даже любопытно. Знаете, есть у него... Я работаю ЮЭЦ, ну, как школьным психологом в Мерказ Мехунаним, как это называется, в центре, да, гениальных детей. И у нас сегодня был очень интересный такой диюн, такой интересный разговор. Учителя, у нас большинство учителей тоже они такие, ну, особенные. Обязательно ли, чтобы учителя для гениальных детей были тоже гениальными? Так вот, единственная проблема, что на самом деле не обязательно. Человек может очень круто знать свой предмет, не будучи гением. Человек может очень круто уметь что-то преподавать, при том, что он не гений, а просто очень талантливый. А он там очень знающий, большой молодец. Не обязательно быть прям гением. Не обязательно прям вот этим быть вот, чтобы уметь круто научить. Там единственная проблема, что если человек, он знает, что он в чем-то крутой, и он с тобой дружит, то ему с тобой в порядке, ему не мешает, что эти дети гении, ему не мешает, что они очень умные. Он с ними спокойный, классный и замечательно может работать. А вот если у человека куча неуверенности в себе, и он сталкивается с тем, что там эти дети его заставляют там, подумать, насколько вообще он тянет, то вот такие люди ломаются, таким людям тяжело. Очень-очень много вещей зависит от того, насколько мы дружим с собой. Очень много. Очень много вещей зависит от того, как мы воспринимаем жизнь, зависит от того, насколько мы дружим с собой. То есть, когда мы говорим вообще о выборе, это абсолютно нормально и естественно, что примерно каждый второй выбор, который мы делаем, он неправильный. Скажем, когда мы говорим, вот сейчас мы будем читать то, что они пишут, да, и мы, или вообще, мы же учим вот эту книжку, теперь я вам сказала с первого урока, я вам честно сказала, у нас каждый урок мы спускаемся на немножко там, на еще на сантиметр глубже, 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 и так будет до конца книги. То есть, если кому-то казалось, что мы учим это глубокие вещи, это вот совсем по верхам. С каждым уроком те, кто поняли то, что было в предыдущем, поймут в следующий ровно на уровень поглубже. Но это все можно сделать, если мы отслеживаем. То есть как только какая-то тема, вам чувствуется, что это критика, как только вам чувствуется какая-то тема, что это на вас давит,
Звук пропал.
Рабанит Эстер, а звук где? Рабанит Эстер. Рабанит Эстер.
Я поняла, да. Сейчас есть звук, да? А давно не было звука?
А у вас даже и наушник не работал, кажется. Я не знаю, мы вам говорили. Вы вообще нас не слышали. И сейчас вас не слышно.
Все, больше не будет. Извините, это... Все, это какие-то помехи космические, мы их убрали. Мой муж тоже дает урок, и его Bluetooth сбил мой Bluetooth, и мы с ним, и он поменял наушники, я надеюсь, что больше так не будет. Все, нормально, слышно. С какого места не было слышно, подскажите мне. А, да, теперь, поэтому я очень прошу, я поняла. По поводу что-то напрягает, да? Да, по поводу что-то напрягает. Что если кто-то чувствует, что то, что мы здесь учим, слышится как критика, как требование, как ты не в порядке, постарайтесь отделить. Никто не ожидает, что ты вдруг станешь абсолютной праведницей. Никто не ожидает, что ты вдруг начнешь делать правильные выборы. Все, у тебя все и сразу станет получаться. Идея, что если у меня есть... Посмотрите, мы едем на машине. Вот едешь на машине. Чем дальше смотришь... Вы знаете, да, правило, вот держу. Чем дальше смотришь, тем меньше трясет. А если представляешь в голове план, вот сейчас я даю до этого угла, потом туда, потом туда, если в голове план нарисовала, вообще дорога плавно катится. Есть такая вещь, что чем лучше представляешь цель, чем лучше понимаешь, куда и зачем ты идешь, тем глаже и четче придется получать туда прийти. Мы об этом. Мы просто учимся, в чем цель, как вещи работают, ради чего все работает, как Всевышний все это построил. Если нам это поможет немножко дальше смотреть по дороге, и дорога окажется более гладкой, и цели окажутся более ясными, вот это максимум. Окей. Стоп, давайте я... Знаете что, давайте так. Я все-таки сейчас поучимся то, что здесь, а потом мы вернемся ко всему, и у нас получится заодно по всем вашим вопросам, у нас получится как раз повторение, и мы пройдем, что было непонятно. Замечательно. Стоп. Итак, мы на 19 странице, да, вот это после звездочки. Ахумнам, зелу мадзе асайлу ким, кфиши от сматуши кох атов, Ешло мяквим мецадра. По правилу, это против этого создал Всевышний, как написано в Коэлет. То есть, если в прошлый раз мы говорили, что сила хорошего, которая есть в женщине, настолько большая, что, в принципе, все ее качества, они нужны дому, они абсолютно идут через дом, они абсолютно ей... У нее нет плохих качеств. Все качества у нее уже, они все нужны. Помните, мы на чем закончили в прошлый раз? Настолько женщина великое создание, что у нее плохих качеств нет, что все качества, которые у нее есть, они все хорошие и нужны. Вот настолько это, точно так же, насколько вот эта сила хорошего в женщине хороша. Понятно, что если это все использовать неправильно, по принципу 50 на 50, по принципу выбора. Ну а какой бы был выбор, если бы в нас было только добро? Как, что мы бы тогда были такие просто роботы, запрограммированные на хорошее. Значит, понятно, что для того, чтобы выбор состоялся, мы можем с тем же успехом это все использовать и не на добро. Кама, так же, как написано, кама тува и ша тува, шатура ним шилава. Помните, мы это учили в прошлый раз, где это написано, что написано, кама тува и ша тува, да? Точно так же, да, мы сейчас с вами, это цитата из Шломо, но мы сейчас это смотрим с вами из Гмары в Масехет Ебамот. Кто хочет источник на странице самых гимнов, вторая страница. камера айшара, шигиеномием шарама. То есть, когда женщине удается быть хорошей, она символ для Торы. Когда женщине удается все это взять в плохую сторону, она символ для генома. Да, она символ для ада. В Кугеле, да, в Кугеле есть два противоположных псука. Откуда это учится? Идея, что Иша Тува и Шара, это учится двух псуков в Кугеле. Один псук в Кугеле говорит Эйнтовмина Иша, не Муце Иша Муце Тов. Только когда находишь женщину, находишь добро, муце и шаму це то. В том же Куэле другой посук нашел, говорит, муце они марми мавит, это иша. Я нахожу хуже смерти, это женщина. То есть та же женщина, она и есть тоф, она и есть добро, и женщина же может быть хуже смерти. Причем хуже смерти это вообще очень интересная точка, потому что, если вы помните, мы несколько уроков подряд говорили, что женщина символизирует жизнь. То есть, когда женщина пользуется тем, что у нее есть хорошую сторону, она есть жизнь, и эта же женщина спокойно может быть смерть. Ну, не совсем смерть, рамой мавит, хуже, чем смерть. Не будем обижать смерть. Вейля иша апафная амерет, ахаим ва мавит нататили панеха, убахарта бахаим. То есть, это знаменитый пасук, который все знают, что как в Сефер Дварим, когда Всевышний говорит «Хаим и мавит датили панеха», «Я тебе дал жизнь и смерть». И Всевышний просит «Выбери жизнь». Кстати, именно из этого псука учится, в принципе, свобода выбора. До такой степени, что Всевышний говорит «Я тебе даю жизнь и смерть». Я прошу тебя, выбери жизнь. Я советую тебе, выбери жизнь. Тебе будет лучше выбрать жизнь, но выбор за тобой. Говорит Пируш, посмотрите. Эля-иша, афная умерет. Этот пасук обращается к женщине. Жизнь, как мы разбирали, символизирует женщина, когда она выбирает добро. Смерть символизирует опять-таки женщина, как мы только что увидели в Коэлет. Хаим вымавит на татели фанеха. От тебя зависит жизнь и смерть. Бахарта бахаим, пожалуйста, выбери жизнь. Обращается к нам Всевышний. И все это очень мягко. Обратите внимание, было бы к мужчине, было бы там какой-нибудь там, только попробуй не выбрать, а потом прям какое-нибудь наказание, какая-нибудь угроза, а к женщине выбери жизнь, пожалуйста. Митьяхесет и Элехаим Кимавиче. Мизгерет хаия тивиим, ихудали я цебе татов от сафун бетура михад. Оет окцоши рами эйдах, вы и бухерет мияд, тамид, выхоль маасеет я хасучи бабайт. Теперь он пишет совершенно потрясающую мысль. Абхиран ну кебет баамукавы, но гад бы шушейтова атамурату. Как обычно мы это видим? Вот когда мы с вами себе представляем вот эту карту выборов, вот эту карту точек выбора. Там идет человек, бабах, у него точка выбора, и вот он в точке выбора выбирает, и жизнь идет иначе. Обычно люди начинают выбирать, когда они думают, что они выбирают там, когда они выбирают профессию, или когда они делают какой-то выбор, который касается денег, или когда они делают какие-то вот такие значимые судьбоносные выборы. И он подчеркиваю, что это очень важно знать, что мизгерет хаятивим ехулали яцека това цафун бетурам михад веги бухерет тамид беколь маасемит яхэс шабабай. Женщина делает вот эти свои выборы очень естественно, очень постоянно дома. Все главные выборы, все точки выбора, все узловые выборы, которые делает женщина, они находятся у нас дома, они находятся у нас в семье. То есть несравнимо сложнее, чем выбрать, например, профессию, бывает выбрать, как правильно ответить ребенку. Несравнимо сложнее, чем выбрать, куда сейчас положить деньги, бывает, куда сейчас положить свои эмоции. Когда сдержаться, когда сорваться, когда показать, что ты ставишь границу, когда показать, что ты очень сильно любишь. точкой выбора может быть, мы когда будем дальше учить его увидеть, точкой выбора нам будет казаться, что вот у нас сейчас там много-много денег, потому что мы правильно выбрали вложить. А на самом деле на небе знаю, что точкой выбора было, когда я от всей души приготовила для всей семьи там вкусный хлеб и сказала на него, от всей души отделила от него халу и сказала браху, и в эту минуту я обеспечила такой денежный поток. Я обеспечила такое денежное благословение. Именно вот это была точка моего выбора. Все самые, то есть, вы понимаете, что происходит? Все самые критичные выборы женщины дома. А жизнь или смерть, она в руках у нас. Получается, что именно от наших вот этих домашних выборов зависит вообще очень-очень большие вещи. Опять, это не значит, что зная это, я вдруг стану сейчас автоматически праведницей и перестану тоже неправильно выбирать. Но каждый правильный выбор, который я смогу сделать осознанно, он будет у меня реальным выбором. Он будет у меня очень... Кстати, женские выборы, в принципе, вот когда я говорю осознанно, бла-бла-бла, женская осознанность, она очень... интуитивно. То есть женская осознанность не в смысле, что я прям математически могу сформулировать. Моя осознанность женская может быть, потому что я это чувствую, потому что я так понимаю, потому что я ощущаю так. Женская осознанность, она не обязательно прямо вот должна быть какая-то сформулированная жестко. Она должна быть выращенная, она должна быть осознанная в смысле как результат какой-то работы над собой. Но здесь и сейчас она не обязана быть формулой. Мы очень интуитивные, мы очень, это наше благословение. Мы очень естественные, это наше благословение. Да, посмотрите, что он пишет. Мизгерет хая тивиим, яхулай лаяцега татова цафун бетура. То есть именно с тем, что женщина использует свою естественность, она может раскрыть все добро, которое спрятано для нее Торой. Да. Шорыш коль теперь. По поводу вот этих вот каких-то прямо как на компасе направлений. Шорыш коль тов у ихуд. Корень всего, что называется добром, это совместность, это вместе, это объединение. Мы уже много псуков по это проводили, я быстренько напомню самые основные. Лотов льет левадам левадов, перешит нехорошо, нехорошо, отмена хорошо, когда человек один. Или Матову Манаим Шевет Ахим Гам Яхат в Тейлим. Вот оно, что хорошо, это когда сидят братья вместе. Шорыш Коль Ра Пирут. Корень каждого зла – это расхождение, пирут, да, разорванность. Роа Митуры Ра Баарец, да, Вишаяу и так далее. Значит ли это? Ой, времени нет. То, сейчас бы я хотела очень спросить, чтобы вы написали, у нас времени нет, поэтому я спрашиваю, прошу вас просто подумать. Значит ли это, что если я хочу, чтобы в доме было хорошо, я всегда со всем соглашаюсь. Я всегда ради того, чтобы было тихо, мирно, все терплю, лишь бы было тихо, спокойно, мирно и вместе. Я надеюсь, что понятно, что абсолютно нет. Именно те люди, которые думают, что я это потерплю, лишь бы был мир. И тут я смолчу, чтобы было спокойно. И вот тут я ничего не скажу. А тут я тоже все могу сама. И тут я потерплю. Обычно это заканчивается тем, что, знаете, как накапливается, 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 накапливается. И тогда уже, когда взрывается, там уже так взрывается, что никому мало не покажется. Возможно, то есть, есть у нас такое правило, хохмат нашим бангдабейта. Строим дом мудростью. Нигде не написано в той, что строим дом тем, что все терпим, строим дом тем, что всегда молчим, или строим дом тем, что всегда соглашаемся. Нету такого. У нас в иудаизме такого нету вообще. Нету. Нигде. Похожего ничего нет. У нас есть хохма, у нас есть так. Мы должны понимать, насколько дом и отношения это важно, насколько это равняется добро, насколько это равняется хорошо. Значит ли это, например, что нельзя расходиться, не дай Бог? Не значит. Почему я знаю, что это не значит? Потому что сам Всевышний Торе ввел понятие развода. Потому что Всевышний в Торе ввел понятие развода. Это возможность, которую сам Всевышний дал. И если, не дай Бог, есть ситуация, что женщина или мужчина понимают, что на очень, вот глядя далеко и принимая во внимание все, для того, чтобы было вместе на каких-то уровнях, нам правильно развестись, ну, это все равно, что сказать, что, например, там, не дай Бог, человек, не знаю, у него гангрена. Сказать, разводи, нельзя отрезать ногу ни в коем случае. Вот Бог тебя сделал таким целым, все, терпи до конца. Ну, будет стоить жизнь, и будет стоить жизнь. Ну, конечно, нет. Ну, а как же, это же без ноги остаться? Это без ноги остаться. Иногда бывает, что это цена. Слава Богу, это должно быть очень редко. Если, ну, человек, если мы действительно будем думать по-честному, это должно быть что-то очень редкое, что там ногу резать или разводиться, или что-то такое. Давайте возьмем более такой пример. Споры, несогласие. Опять, намного больше шансов построить настоящую близость, когда вещи обсуждаются, когда про вещи говорится. Настолько, насколько возможно, чтобы обсуждение было приятным, интересным, спокойным, великолепно. Иногда это невозможно. Иногда кто-то в паре не умеет обсуждать, боится того, чтобы говорить. Вырос в семье, где искренне верили, что молчи, терпи, молчи, терпи, молчи, терпи, но максимум потом сбежишь. Это не про близость. Это не про вместе. Близость и вместе, когда обсуждаются. И бывает, что для того, чтобы пробить стену там, льда или стену молчания, об нее нужно побить. Бывает, я не знаю. Я сейчас не говорю ничего конкретного. Я только хочу, не хочу остаться, что я сказала что-то, что абсолютно наоборот понято. Ну, конечно, в идеале должна быть хорошая форма. Для того, чтобы была близость, для того, чтобы было вместе, абсолютно необходимы границы. Границы – неприятная вещь. Границы – неприятная вещь. Когда я говорю своему подростку, у меня уже есть сейчас конкретно подростка, ну, скажем, когда у меня были дети подростки. Когда я говорила своему подростку на что-то «нет», это было ужасно неприятно. И в данную минуту чувствовалось, что это вообще не про близость. И в данную минуту чувствовалось, что это близость ломает. Сейчас, когда там прошли годы, и они выросли, то, в чем я была уверена, оказалось правдой, что границы не разрушают близость. Если они, ну, правильные, если они для добра, для блага, а не для гордыни чьей-то, они только не строят близость, не сохраняют близость. Потому что они сохраняют, собственно, человека. То есть не всегда то, что здесь и сейчас выглядит тихо, мило, мирно, обязательно это именно то, что добро, это именно то, что приводит к близости. Мы должны думать про то, что сделает семью крепче, что сделает людей ближе, что сделает людей отношения между ними более теплыми. Если на коротком расстоянии для этого надо сделать что-то, может быть, не самое приятное, возможно, надо, я не знаю. Может быть, не надо, это очень индивидуально. Но только когда Тора говорит, что тов это что тов это ихуд, а ра это пируд, что хорошо равняется вместе, а зло равняется разделение, нужно понимать, что это не, ну, это не в смысле вот каких-то точечного поведения, это в смысле целей и в смысле того, чего, к чему мы идем в принципе. Бахира зубали, да и битуй, бахольмыш, маута, бахаены своим. И вот этот большой выбор по направлению к вместе или выбор по направлению к одиночеству, это самый большой и самый главный выбор, который происходит в семейной жизни. Это базис всех выборов, которые происходят в семье, соответственно, в жизни у женщины. Ну, а мы вообще живем в реальности, в которой нам говорят, да зачем это надо, намного легче, лучше быть одной, проще, спокойнее. Что правда? Легче и спокойнее быть одной, конечно. Это зло, но это легче и спокойнее. В смысле зло, если это выбор. не если жизнь так сложилась. Жизнь так сложилась, откуда я знаю, почему моя душа выбрала такой вариант жизни, или почему Всевышний мне такое испытание дал. Но если это мой выбор, надо понимать, что это не про добро, но, конечно, про легко. А тубавы абрахаши баулама зеу баулама ба. Я сейчас на 20-й странице, девочки, кто со мной, я вот тут. А тува абрахаши баулама зеу баулама ба нимшихим мимейла или байча иша вашхина бо бо хаей ахдут. Улумат зот хараму цейт макумо и мапирут. Он говорит очень важную фразу, которую мы объясним буквально на следующем уроке, что добро и благословение и в физическом, и в духовном мире притягиваются естественнейшим способом в дом, где женщина машхина, делает, где женщина работает как шхина, которая устанавливает в нем жизнь единства. Окей. Я постаралась это сделать быстро. Давайте вопросы посмотрим. Сейчас, секунду. Успеваем. Так, поехали. Я прямо сначала постараюсь вопросы. Если какие-то вопросы вам кажется, что я уже ответила просто по течению урока, можете присоединиться и сказать, что это уже понятно. Ой, я получила комплимент про бирюзу. Спасибо. Если женщина содержит в себе все точки выбора, как ей тогда выбирать? Обратите внимание, мы все время, что мы объясняли про выбор, мы говорили, что вообще нет такого, что у кого-то есть все точки выбора, что выбор очень ограничен, Всевышний дает человеку ограниченное количество выборов, и есть момент в жизни, который называется точкой выбора, это момент, когда человек выбирает между ограниченными выборами. Если вся эта система осталась непонятна, напишите мне, я подумаю, как объяснить проще. Как нам жить с такими вопросами? Гухар, видимо, вот видите, надо... Про какие-то вещи нужно отвечать сразу, я не очень понимаю, о чем вы. Такой аспект поворота выбрали только... Нет, у всех. Это у всех совершенно. О! Да, вот эти циферки вот, прям очень прикольно. Это я смотрела. Что такое правильный выбор, мы обсудили. У нас нет пророков, Всевышний нас не требует пророков. У нас есть знания, мозги и рабаним, с кем посоветоваться. Было бы, когда будет пророки, будет еще класснее. В Торе говорит Бог, что если 10 праведников, то сохранит города, почему 50%? Наоми, я не поняла, как ваш... Я не поняла вопрос. Как связаны 10 праведников, о которых молится Авраам Авину, и то, что мы объясняем теорию выбора и количество выборов плохих и хороших каждого человека. Я не поняла вопрос, объясните его, пожалуйста, мне, я просто не понимаю. Если осознаем иногда. Это прекрасно, если осознаем иногда. Правильная точка выбора, которая в глазах, в очах Всевышнего правильная. Как тогда правильно взвесить свои поступки, если мы не знаем взгляд Всевышнего? Да не дай Бог, что же мы не знаем взгляд Всевышнего. Мы для этого учим Тору, чтобы понимать, что Всевышний от нас хочет. Всевышний очень прямой. Всевышний, он заинтересован в том, чтобы он ради этого нам и дал Тору, чтобы мы знали его взгляд. Ради этого у нас все и есть. Мы априори, как бы, конечно, должны знать взгляд Всевышнего обязательно. Теперь другое дело, что иногда мне так сильно хочется, чтобы взгляд Всевышнего был, как вот вы передо мной учите перки, а вот я поздно зашла, не посмотрела, в каком вы перке. Если вы уже учили или будете учить, есть замечательная мишна в перке, а вот асерцелокерцумха. Надо постараться сделать его желание своим, тогда он твое желание сделает своим. У нас же вся проблема, что бывает, что мое желание очень сильное, чтобы его желание было как мое. А мое желание будет как его, когда его желание будет как мое. У нас проблема с желаниями, а не с знаниями. Чаще. Как быть честным с собой? Как не бояться выбрать и признавать себя честно? В чем я ошибаюсь, не бояться себя? Шикарный вопрос. По чуть-чуть. по чуть-чуть, и как мы сказали, я на самом деле постаралась на него ответить немножко, через чем я сама с собой больше в мире, и чем мне я сама себя меньше пугаю, чем я сама с собой больше, в принципе, понимаю, что я ничего себе хороший человек, тем мне спокойнее со своими ошибками. Потому что хороший человек, когда видит свои ошибки, это что-то, что помогает ему стать лучше, это круто. А если ты и тут плохая, и тут плохая, и тут плохая, и еще вот тут ошибка, ты сломаешься сейчас. Да сколько можно, отстаньте от меня. Поэтому начать действительно с того, чтобы работать над тем, чтобы лучше себя ощущать, воспринимать, видеть свои хорошие стороны, видеть себя хорошим. Очень непонятное выражение «круто знать». Мне арго непонятен. Наоми, я прошу прощения, но каждый человек говорит на том языке, который ему ближе. Я говорю на таком языке, на котором я считаю правильным говорить. Если будет еще что-то непонятно, вы пишите, мы будем стараться переводить. Вот, например, видите, весь перевод «круто» имеется в виду «здорово», «хорошо». Вот, например. Так что все, что непонятно, вы пишите, мы вам переведем обязательно. А часто человек себе взяточку дает, поэтому ему трудно себя оценивать. Важно поэтому иметь хорошего наставника, чтобы он с себя стороны. Да, очень часто человек себе взяточку дает. А очень часто человек себя наоборот так заедает и так закритиковывает, что... Знаете, у нас в Газроле есть такая чудесная игра, ну, психологическая, с карточками, называется как-то там типа «Мои силы и мои там бесята». Мои бесята, которые... Бесята — это в смысле вот там плохие качества, которые у меня, и хорошие качества, которые у меня. И там в итоге на самом деле и плохие, и хорошие — это одни и те же совершенно. И на картинках нарисованы одни и те же, просто нарисованы эти как бы с плохой стороны, эти как бы с хорошей. И формулировки такие, что на самом деле все переворачивается. Но есть люди, которые вот сказать, что вот у меня бесята, хотя это то же самое, что хорошие, просто другая формулировка. Это можно. А сказать, что у меня хорошая, как же, как же. А есть люди, которые наоборот. А по-хорошему, конечно, было бы здорово, чем больше мы осознаем, что мы себе и взяточки даем, но и мы себя и живем немилосердно, может быть, удастся отслеживать, что мы хорошие люди, которые, да, бывает, на гости взяточки. Как увидеть эту даль божественной воли через Тору? Наоми, вот мне кажется, что книга, на мой взгляд, книга, которую мы читаем, для женщин, она одна из лучших именно для этой цели. А как увидеть это не через Тору, я вообще, например, не знаю. А через Тору, мне кажется, очень видно. Вот просто вся Тора, она про это. А книжка, которую учим мы, именно конкретно, как это для женщин. Ну, как мне кажется. Почему тот нашел жену, тот нашел не страх, а добро? Это нужно что-то... Честно, вы написали какие-то очень интересные вещи, которые, видимо, нужно как-то... Вы в следующий раз, может, подключитесь, потому что я не очень понимаю, о чем вы пишете. А вот я имела в виду, что мама помогает в выборе профессии ребенку. Но он не всегда бывает правильным, потому что возраст несознательно, ребенок подрастает, понимает, что может быть хотел другое. А как найти эту правильную точку выбора из всех точек? Вот, дело в том, что не обязательно выбор профессии, например, точка выбора. Это может быть, ну, просто техническое что-то. Может быть, это вообще не точка выбора. Он научился чему-то, потом научился еще чему-то. Все люди в жизни... Ну, в современном мире большинство людей профессии меняют или уточняют, или чему-то новому учатся на базе того, что они уже знают, и это все очень нужные знания, замечательные. Но профессия далеко не критичная вещь, там можно с ней развиваться. Это вообще не факт, что выбор профессии – точка выбора хоть как-то. Может, да, но возможно вообще нет. Такие выборы, как выбор мужа, выбор страны проживания, да, очень может быть. Но возможно, что точка выбора была, например, там, ну, понятно, выбор мужа, это вообще немножко, честно говоря, вне выбора, потому что Это одна из вещей, которые как раз перечислены, как вещь, которая вне выбора, которые они сверху даны. А точка выбора была, когда человек выбирал, на каком уровне находиться, потому что есть первый зевук, второй зевук, он зависит от того, на каком уровне человек находится. То есть выбор мужа вообще не входит в понятие точка выбора, это вне выбора. А вот на какой, вот там, скажем, как себя вести до того, или какие там лично свои выборы делать до того, возможно, вот там точка выбора была. Выбор страны проживания как раз вполне себе выбор там. Если чаще всего, если окружающая реальность не потерпит населяющих ее людей, что будет с человечеством, особенно с теми, кто считает своими мыслями, своими поступками. Разве окружающая реальность не пример для женщины? Наоми, я думаю, имеет в виду, да, что написано, что у Эрц-Исраэль единственной, кстати, земли, есть такое свойство, что она макия, что она может вырвать людей, которые ведут себя нескромно. И, к сожалению, мы это здесь очень видим, что арабы, которые одеваются и ведут себя при всем намного скромнее евреев, здесь живут припеваючи, и многие очень евреи чувствуют себя в Израиле комфортно и приезжают в другие страны, мы действительно это прямо видим. Если вы где-то видели, что это пример для женщины, это... Насколько я помню, все комментарии на эти псуки в Торе там нигде не приводятся, что это пример для женщины. Если вы что-то видели, что, чего я не видела, расскажите, пожалуйста, это очень интересно. Многие считают, что мудреше нет терпения. Бывает, бывает, что терпение – это мудро. Бывает, что не мудро. Очень-очень зависит от ситуации. Написала мама мальчика, только что позвонила врач. О-о-о! Вот, смотрите, написала мама мальчика, с которого молились вначале. Позвонила врач. Она свою часть закончила. Все, что нашла, убрала. Частично был гной, поэтому продолжают антибиотики. При зашивании задела одно из глубин, было крепчение. Видимо, поэтому так долго. Еще под наркозом, без рата, шем, только хороших новостей. Я не знаю, можно ли читать Тейлим или можно разделить книгу. Если вместе, то можно. Тейлим нельзя одной читать ночью, но если разделить книгу, конечно, можно. Сара, будете делить книгу, пошлите мне ссылку, я, блин, Эдер тоже поучаствую с радостью. Ой, Барух Ашем, смотрите, как у нас, как мы хорошо помолились, наверняка не только мы, но мы тоже, видите. Разговор по телефону, терплю, потом завершила мирный разговор, швырять трубку на кровать сразу легче. Проверено легче. Проверено лично. Такой способ подойдет, наверное, для вас замечательно. Прекрасно, что вы знаете себя и знаете, что у вас работает. Или вот заходишь на Толдот уроки, послушайте, там и в жару, и в стужу всегда приветливый и мягкий голос Мирьям. Сразу внутри тепло и хорошее настроение. Значит, есть секрет успеха. Мирьям, вы наш секрет успеха. Замечательно. Спасибо большое нам. А есть какие-то ключи, чтобы понять, когда ставить границы? Бывает, что сомневаешься. Послушайте, очень важные слова. Бывает, что сомневаешься. Давайте только поменяем на «всегда сомневаешься». Всегда сомневаешься. Мы живые люди, мы должны сомневаться. Только если мы сомневаемся, мы думаем, мы проверяем себя, перепроверяем. Была такая Рабанит Каплан, которая практически поставила все байтиковы, все образование для религиозных девочек в Америке. У нее было, я забыла, я хочу набрать очень много детей, ну, сильно больше 10, и при этом она была директором не просто школы, а системы, то есть кучи школ. И она очень много работала, у нее было очень много детей, и я как-то слышала ее лекцию. В общем, была очень интересная, огромная лекция, в которой практически все, что она говорила, это как она всю жизнь только и делала, что сомневалась. И что, когда она советовалась с Рабаним, ей говорили, у тебя правильное направление, но как на каждом шагу оставаться мамой и не навредить детям, и при этом делать это огромное дело, которое ты делаешь, продолжай сомневаться. Сомневаться – это прекрасно. Я, видимо, надо продолжать сомневаться. Вы поместили генетику родителей, детей, мужа в одну корзину. То есть мужа не выбираем. Насколько? очень в этом смысле, Лин, очень просто. Есть вещи, которые в выборе, есть вещи, которые вне выбора. В этом смысле очень много всего в одной корзине. И очень много всего в другой корзине. Это просто такая классификация на две части. Если мы поделим весь мир на две части, очень много всего, кажется, в одной корзине. Все, что вне выбора, то есть, как вы абсолютно правильно поняли, генетика, родители, диета, кстати, выборы, но быть толстой, муж, там, цвет глаз, ну, это часть генетики, скажем, какие-то вещи в судьбе, которые вообще никак от вас не зависели, вот там, не знаю, вот все, что оно было изначально явно написано в судьбе, то есть все, что ваша душа выбрала до того, что она сюда пришла, это все вне выбора, это все в одной корзине. А мужа не выбираем настолько, что есть только, ну, есть бензук решен, бензук шини. Невозможно выбрать, можно не выбрать не выйти замуж за своего мужчину, это можно выбрать. Но кто именно твой бензук, выбрать нельзя. Ну, вот в этом смысле, вот настолько. Про выборы непонятно. Сарочка, уточните, пожалуйста, что именно. Раф уже вошел, я просто сижу в вопросах, я не вижу. Уже на 3 минуты, только сейчас на 3 минуты перескочила. Мирим, скажите мне, если Раф вошел, я быстро
прощаюсь. Да, Раф уже вошел.
Все, дамы, как всегда, Мирим перефотографирует неотвеченные вопросы. И, пожалуйста, напомните мне кто-нибудь в начале следующего урока, что были недоотвеченные вопросы. В прошлый раз тоже были, я обещала ответить и забыла. Вот только сейчас вспомнила.
А хотите, мы начнем следующий урок вот с ответов на вопросы?
Вот, очень хочу. Только напомните мне об этом, пожалуйста, потому что я к уроку готовлюсь, я вся уже в новой теме, тупо забываю про предыдущее.